говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимиру Путину не докладывают деталей о ситуации вокруг Алексея Навального. А если бы была хоть какая-то информация о применении химического оружия, ему бы, конечно, немедленно доложили. Так отвечает на вопросы журналистов Дмитрий Песков. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
Правильно ли я делаю вывод из этого сообщения, что раз не докладывают, значит и нет никаких следов?
Ну, раз не показывают по телевизору, значит нет событий.
Да?
Если не
нет
докладывают,
событий.
Тоже нет следов. Ну и вообще это давняя стратегия и тактика преуменьшать значение этой фигуры, не называемой Песковым, хотя он вроде бы один раз случайно назвал, оступился, преуменьшать значение Навального для российской политики, а теперь уже и мировой. Они сами ему делают в результате имя, как говорила Ахматова про Бродского, какую биографию делают нашему рыжему. Вот этим они, собственно, и занимаются.
Но теперь уже... Занимаются они этим, это уже как бы эта биография уже помимо них идет. Эта биография разрослась настолько до таких мировых масштабов, что уже Алексея Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира. И не заметить этого точно не сможет Владимир Путин. Но ему также могут этого не доложить, потому что нет никаких свидетельств того, что он выдвинут на Нобелевскую премию, скажет Дмитрий Песков.
С другой стороны, зачем ему нервничать, хотя вряд ли этого сильно...
Нервничать и завидовать. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому звоните нам, пожалуйста, уважаемые зрители и слушатели, и задавайте вопросы нашим гостям, поскольку в ситуации вокруг Алексея Навального появляется новая информация, и мы попытаемся понять, что, какую ценность она представляет, и если вам что-то непонятно, то, может быть, наши гости вам помогут разобраться в ваших вопросах. Я представляю вам их с нами. Вил Мирзаянов. Вил, здравствуйте. Вил, один из разработчиков «Новичка». Вил, здравствуйте. Я очень рада вас видеть снова, очень. С нами Иван Жданов, директор фонда ФБК. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы тоже вас очень рады видеть. И я сразу же скажу, что новость вчерашнего дня состоит в том, что фонд по борьбе с коррупцией наконец-то обнародовал записи самообыска. Они провели срочное изъятие улик из номера Алексея Навального, понимая, что если бы они этого не сделали, все эти улики были бы уничтожены. И главное оказалось тут бутылка с водой, на которой найдены следы вещества. Были потом они обнаружены в иностранных лабораториях, эти следы. Эти следы, видимо, нанес их сам Алексей Навальный. Это не была отравлена бутылка, есть такое заключение. Нанес их он сам, будучи уже отравленным. И в связи с этим, Вил, конечно, вам мой вопрос. Это новая информация. Эта информация говорит о том, что это не случилось уже в аэропорту. Мы исключаем аэропорт, если доверять этой информации. Если бы вы были там вот судмедэкспертом, знаете, как вот в кино показывают, когда случилось убийство, судя по состоянию организма, когда могло произойти это отравление, существует ли этот временной промежуток, который мы можем уже установить, того, когда это могло случиться, судя по тому, что он оставил следы на бутылке?
Ну, у нас уже... накоплен кое-какой опыт в этом отношении. Раньше мы опыт делали на животных, а теперь, к сожалению, опыты идут на людях. Вот мой друг Андрей Железняков, когда был отравлен, сам отравился при работе с новичком бинарным вариантом. Но я вот почитал время, когда он сообщил, что у него сужение в зрачков, и до того времени, когда он упал, уже он принял немножко спирту, ему дали антидот сначала, конечно, ввели, а потом пошли пешком от Гостнёх до метро Таганская. Это приблизительно все это заняло, должно быть, по моим подсчетам, около полутора или двух часов. Вот два часа. А со Скрипалями тоже вроде бы около часа. Ну, там была очень большая концентрация, и вот отравление было очень острое. Вот. А в данном случае, наверное, уже тоже в таких же пределах время, я полагаю, когда Алексею стало очень плохо.
Нет, Вил, я не понимаю. Вот смотрите, вот Плохо-то ему стало уже в самолете. Утром он выехал из номера, в котором он оставил следы новичка уже в номере. Вот когда он мог быть отравлен, с учетом, сколько времени могло пройти, вот, скажем, там, не меньше чем или не больше чем, до того момента, как он оставил следы на этой бутылке?
Вот я точно знаю в описании, но вот я говорю, что вот в случае с Резняковым 2 часа потребовалось, чтобы он потерял сознание, упал в кому или что, его отправили потом в Склифосовскую больницу. Вот. Со Скрипалями, по-моему, прошло около часа. Но с Навальным, по-моему, тоже как что-то около 2 часов.
Вот. Когда... И вот какой мы из этого можем сделать вывод, что если это случилось, прошло больше там около 2 часов, если это все случилось все-таки в гостинице, значит ли это, что это вещество, о котором мы с вами уже говорили, оно могло быть все-таки на одежде, которую он на себя надевал, и могло быть внешней силой привнесено в номер, вот, и каким-то образом было, как сказать, рассыпано, я не знаю даже, как сказать, вмазано, втерто в эту одежду. Можно ли так сказать теперь?
Ну, могли, например, зубную пасту, понимаете, или поехал с самой зубной пастой в этот контейнер, или даже предмет, которым спускает воду. И тут много чего можно предположить, что он вот мог отравиться от них, а потом уже взяться за бутылку. Ну, я думаю, что все у него заняло тоже около 2 часов, когда он упал в кому или без сознания.
То есть, опять же, вот я правильно ли я понимаю, что все, что произошло с ним, произошло, вот он принял этот яд там, как-то проник яд в его организм в номере, в гостиничном номере, и это значит, что все усилия всех расследователей должны быть сосредоточены на том, кто был в этом номере, кто туда входил, и каким образом, вот, и кто туда мог что-то принести. Правильно, Вил, я понимаю это?
Да, правильно, но... Ведь все это могли сделать, нанести яд в отсутствие людей заранее, знаете, зная, ну, всегда обычно, ну, под ночь или там, ночью даже, ну как угодно. Он на то и, конечно, и разведчики, или как мы называем теперь террористы, чтобы, так сказать, все это дело сделать. Надо посмотреть, конечно, нет ли запасного входа в эту комнату тоже. Во многих номерах, где я стоял, всегда были запасные двери, так, в случае пожара как-то чего-то. Ну, в общем, много вещей, много, так сказать, возможностей нанести яд куда надо. Но если зубную пасту, это значит, он принял, может быть, вовнутрь, тогда он не представлял опасности. А когда пил... Конечно, так и получилось, что он нанес невольно вот этот новичок на поверхность горлышка.
А Вил, скажите, пожалуйста, а теперь важный вопрос. Вот люди, сотрудники фонда ЭБК, которые делали это изъятие, вот этот, как вот я называю, самообыск, потому что даже не обыск, это просто сбор улик, они могли пострадать? Вот от того, что он нанес, они, либо тот, кто вез эту бутылку, вот он нанес... Косвенно получилось, что на бутылке оказалось от него это вещество. Оно представляло опасность и угрозу для других в таком объеме, в котором оно там было обнаружено?
Посчастливилось. Это было уже вторичное, так сказать, нанесение яда. Угу. Вторичный. Производный от первого. Это не первый. Если первое было бы, конечно, не пострадали бы. Они же не химики, не обученные, как брать это пробы. Вы понимаете, поэтому могли сделать ошибку, любую ошибку, и могли пострадать. Поскольку этого не случилось, я полагаю, вот таким образом, что там концентрация была, но не такая, чтобы подействовать на людей.
Но то, что его, этот яд, обнаружили уже через какое-то время в лаборатории, вас не удивляет? Он сохраняется столько времени, он может сохраняться на поверхности этой бутылки, будучи привезенным сначала из Омска в Томск, потом из Томска переправленным в Германию, потом еще какое-то время проходит до того, как он появляется в лаборатории. Это все вас не... Это нормально. Такое количество он держится.
Это нормально. вещество, конечно, адсорбируется, потому что поверхность не идеальная, там поры и все прочее, и держится там. Так что это ничего тут удивительного нету.
Спасибо вам большое, огромное за эти разъяснения. И я спрошу теперь Ивана Жданова. Иван, вот то, что мы подозревали, вот подтверждает ВИЛ, что сейчас приобретает, ну, крайне важную роль действительно все, что происходило вокруг номера Алексея Навального. Вот эти камеры, которые там вроде бы стояли в коридоре, это видео. И правильно ли я поняла, ну, то есть я, наверное, правильно поняла ваших сотрудников, но мне сложно даже в это поверить, что все это было изъято и никому никогда уже не показано, и делали ли вы запросы какие-то в Томскую, в следственные органы по поводу этих видео, которые теперь становятся главным во всей этой истории?
Камеры действительно изъяли. Изъяли камеры в гостинице, изъяли с серверами, то есть гостиница теперь не может осуществлять видеонаблюдение. И, конечно же, это одна из самых важных информаций, кто имел доступ к номеру, кто туда заходил. И никакой информации на данный момент от следователей по этому делу не поступало. Следователь к нам приходил в офис для того, чтобы поручать повестки. И на все, абсолютно все вопросы касательно каких-либо доказательств отравления или каких-либо улик, он отвечал, что это тайна предварительной проверки. Он даже не мог сказать, что следствие, потому что уголовного дела нет, но тайна предварительной проверки. Поэтому нет, у нас нет никакой информации, но завтра, по идее, истекает срок предварительной проверки. 30 дней – это предельный срок исследования материалов, и продлеваться дальше уже некуда. Поэтому завтра должно быть вынесено какое-то процессуальное решение, и по этому решению вообще-то они должны все отдать. И если нет, не возбуждено будет уголовное дело, они должны и серверы, и записи, все-все-все должны отдать.
Кому отдать?
Отдать, ну, соответственно, серверы и записи отдать гостинице. Если какие-то личные вещи, которые они изымали, то отдать, соответственно, родственникам.
А вы потом сможете получить, допустим, они, я очень слабо в это верю, но, допустим, они отдают все эти записи гостинице обратно. Вы потом сможете у гостиницы их получить? Вы имеете такое право?
Да, администрация гостиницы достаточно открытая. Я думаю, с этим проблем не будет.
Если же проходят вот эти 30 дней, и они не возвращают записи, не возвращают камеры, какие выводы вы делаете из этого, и какие действия вы предпринимаете?
Достаточно очевидно для меня, что все действия, которые предпринимает полиция на данный момент, ну, полиция тут не субъект и не игрок, конечно же, все действия, действиями полиции руководит кто-то другой, гораздо выше, безусловно, и все, что они делают, это попытка не то чтобы замести следы, а попытка выведать у нас информацию какую-то, что мы знаем. Попытка вот у Юлии Навальной в первый же день пытались отобрать вещи Алексея Навального. Попытка как-то замести следы. И у меня абсолютная уверенность, что они все достаточно точно знают. Об этом проговорилась сотрудница транспортной полиции, что они нашли в вещах какое-то ядовитое вещество. Проговорилось, видимо, случайно. И сейчас сотрудники полиции обучены что таким специальным словечком, специальным фразам, чтобы, не дай бог, что-то не сказать лишнее. Они все прекрасно знают. Вся картинка у них есть. В этом у меня нет никаких сомнений.
Эти личные вещи Алексея Навального, которые сначала были исследованы в Омске, потом Юле удалось их отстоять. А ваши коллеги вчера в Навальный Лайв сказали, что их тоже не отдают в Омске. Но, тем не менее, какую-то часть удалось забрать ей с собой в Германию. В Омске остается что-то из личных вещей, которые могли быть отравлены? В Омске?
Да.
Тоже остается. То есть они у себя это сохраняют. То есть Томск сохраняет записи из гостиницы, а Омск сохраняет личные вещи. То есть вот так вот рассредоточилось по двум городам все эти улики. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мы сейчас посмотрим сюжет. Собственно, вы уже все слышали, но визуально еще не видели. Смотрим.
Сведения о том, что в деле Навального фигурирует бутылка со следами химического вещества, появились 4 сентября. Об этом сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на немецких врачей. По данным «Шпигеля», бутылку в Берлин якобы передали родственники, однако не уточнили, каким образом. Еще тогда немецкой стороной высказывалось предположение, что Навальный пил из этой бутылки уже после того, как яд попал в его организм. Оппозиционер сам оставил на ней следы вещества. 17 сентября, спустя 4 недели после происшествия, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией опубликовали в Инстаграме Навального видео, на котором они собирают вещи, оставшиеся в номере после выезда Алексея. А вечером того же дня участник событий и соратник политика Георгий Албуров в эфире «Навальный лайф» рассказал о том, как именно это происходило.
Мы пришли в номер спустя достаточно много времени препирательств и стали забирать все, что можно забрать. Если бы там, не знаю, можно было забрать фурнитуру какую-нибудь, мебель, сантехнику, я думаю, мы бы ее тоже забрали и отправили на экспертизу. Мы как-то склонялись к тому, что все произошло в последние часы перед вылетом, когда ему могли каким-то образом в организм подсыпать этот яд. Но, как оказалось, этот яд, крайний срок, когда он там появился, это утро того самого дня перед выездом Алексея из гостиницы. То есть, скорее всего, это было в гостинице.
Он также упомянул, что бутылка не была причиной отравления политика.
Я сам знаю об этом из публикаций немцев, и то, что я у них читал, да, они говорят о каких-то микродозах. Не о первичном источнике яда, а о вторичном, который сам Алексей, собственно, и создал просто, как не знаю, как отпечатком пальца.
На вопрос комментаторов, как именно бутылка попала в Германию, Албуров ответил так.
Мы собрали весь этот хабар и положили его по разным местам и разными путями доставляли его до Омска. А из Омска он уже вместе с другими вещами Алексея улетел в Германию, где в Германии и был исследован.
17 сентября издание «Проект» опубликовало журналистское расследование об отравлении Навального. «Проект» пишет, что бутылку в Германию могла перевезти соратница Навального Мария Певчих. По данным сибирской транспортной полиции, она отправилась в Берлин 22 августа. Сама Мария «Проекту» это подтвердила. В интервью BBC она добавила, что в Германию улетела тем же бортом, что и Навальный, потому что семье нужно было какое-то сопровождающее лицо. Вечером того же дня немецкая газета «Bild» сообщила, что бутылка из номера Навального действительно была отправлена в Германию на самолете, в котором перевозили самого политика. Об этом заявил основатель правозащитного фонда Cinema for Peace, который организовывал перевозку Навального. В связи с этим открытым остается вопрос, как и когда был отравлен Навальный и что он делал накануне происшествия. Вот что известно о последнем дне Алексея перед отравлением. 19 августа Навальный провел в Томске на съемках фильма «Расследование» и на встрече с активистами местного штаба Фонда борьбы с коррупцией. Поздно вечером он вместе с соратниками поехал в село Ковтанчиково, чтобы искупаться в реке Томи. Затем Навальный вернулся в отель. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на последние новости заявил, что количество абсурда и вопросов в деле Навального растет с каждым днем, и что если бы на бутылке действительно были следы новичка, то вряд ли бы ее кто-то мог куда-то увезти. Не успел бы.
Ну вот, собственно говоря, Дмитрий Песков, наш гость Вилмир Заянов, уже и ответил, что спокойно могли везти, потому что, ну, не совсем спокойно, но повезло, что это было вторично уже, поскольку не была объектом вот эта бутылка, собственно, отравления, поэтому яд был вторичным, и смогли ее увезти не нанеся себе никакого поражения люди, которые с этим были связаны. Андрей, вот мы еще поговорим о том, каких доказательств не хватает российской стороне. А вот иностранной стороне ведь неплохо было бы тоже получить для полноты картины и съемки с камер, и одежду из Омска. А вы считаете, что когда российская сторона обвиняет иностранцев, что они не хотят сотрудничать, она-то готова к такому сотрудничеству? Если у нее затребуют или там запросят, она отдаст все это?
Ну, зарубежная сторона пока занимается химическим анализом. А, насколько я понимаю, юридического анализа здесь нет никакого. Просто из химического анализа вытекают некоторые юридические последствия, вполне очевидные, из которых делают выводы лидеры мировых держав и целые организации. И считают достаточными эти химические доказательства, чтобы эти выводы какие-то делать. И тем самым обвинять путинскую Россию в том, что она как некая целостная субстанция, что правда на самом деле виновата в том, что Навальный был отравлен. виновата, не персонифицированная, естественно. Для этого как раз и существует уголовное расследование, оно должно проводиться российской стороной. Российская сторона эти расследования не проводит, требует что-то от западной стороны. Все это переводится в формат исключительно пиара и контрпропаганды. Это не является никаким абсурдом, естественно. Вопросы множатся, на вопросы находятся ответы всякий раз. Эти ответы существуют, но вопросы должны быть адресованы не западной стороне, естественно. Она-то здесь, собственно, причем не Запад травил Навального, хотя такие версии тоже, естественно, высказываются российскими политиками. А как еще и Белоруссию Запад опрокинул?
Ну, конечно, организовал все эти процессы.
Везде костлявая рука НАТО видна. Все вопросы к российской стороне. Но мы помним прекрасно историю с Боингом, которая продолжается 2014 года. Мы помним историю со Скрипалями. Мы помним еще множество других такого рода историй, в том числе внутрироссийских, с отравлениями, когда не возбуждались уголовные дела или не заканчивались расследования. То есть здесь полностью блокируется любая информация, блокируется любой выход из системы, каких бы ни было то данных. Система закрыта, система сама внутри себя работает, она не выдает своих. Вот как Российская Федерация не выдает иностранным государствам своих граждан, когда идет запрос на выдачу преступника, например, да, так Российская Федерация не выдает своих отравителей, людей, работающих на аутсорсинге на государство, да, каких-то вот получивших задания. Ответ всегда один. Государство здесь ни при чем. Это, вот, возможно, какие-то частные лица все это сделали. И идет, естественно, бумерангом ответ на ту сторону, что они сами там все это устроили ради того, чтобы нас обвинить в том, что мы плохие.
Потом обвинить, да.
Или обвинить соратников Навального, как сейчас уже появляются новые, так сказать, уже поработали пиар-группы, не спали ночей, что соратники Навального с ним как-то там что-то такое конкурировали и, значит, вот затеяли всю эту историю и опять же все свалили на Российскую Федерацию, двойная выгода. Вот эта история будет продолжаться, эта история будет сопровождаться громкими заявлениями, но это все тактические шаги, мелкие-мелкие тактические. А стратегии, как вести себя в этой ситуации, нет, потому что Навальный выжил. Факт отравления очевиден для, так сказать, всех нормальных людей, для мировых лидеров. И что с этим теперь совсем делать? Как строить отношения с миром, с которым и так, по, в общем, отношения весьма тяжелые? Что дальше-то делать?
Вот, Андрей, мы уже в одной из передач поднимали этот вопрос, когда мы говорили о том, что российская пропаганда, ну, российские, даже слово пропаганда не буду сейчас употреблять, российские политики, депутаты и так далее, они кричат, что покажите нам, покажите, дайте нам. То есть мы понимали этот вопрос уже, почему им хватает...
Что им нужно показать? Формулу химическую нужно показать?
Вот, поэтому мы для того, чтобы не быть голословными, мы их спросили, что вам нужно показать. Мы специально опросили тех людей, которые... Ну, мы заранее звонили им, зная, что это те люди, которые не верят в то, что Алексей Навальный, так же, как Путин и Песков, не был отравлен.
Будут стоять стеной.
Поэтому мы прямо вот спросили, что вам нужно, как вас можно убедить? Вот давайте послушаем их ответы.
Я верю, что Навальный был отравлен. Совершенно очевидно, что это молодой, довольно здоровый мужчина, вдруг внезапно у него такой колоссальный кризис со здоровьем. Наиболее вероятно, что никакой естественной причины не нашли, значит, он, видимо, был отравлен. Но то, что он отравлен новичком, я не верю, поскольку мы заявления такие имеем только от немецких служб, спецслужб, которые являются подчиненными спецслужбам США. И мы знаем, что именно спецслужбы Великобритании, союзные спецслужбы США, сделали большую фальсификацию по поводу отравления новичком Скрипалей.
Невозможно отравить новичком одного человека, который перемещается в кафе, в самолете, в автобусе. Невозможно. После новичка никто не выживает. Мы должны понимать, что у людей случайных боевое отравляющее вещество не может быть. Но если вдруг, по вашей логике, государство сделало, зачем тогда Навального отпускать?
У меня есть правило. Надо понимать, кому это выгодно. Как они говорят, отравила Россия, там, спецслужбы российские. Выгодополучателя нет. Поэтому смысл какой? Я, например, не хочу сказать, что я не верю, что он плохо себя чувствовал, там, болел. Я не знаю, почему он впал в кому. Если уж в конце вот он выздоровел, все хорошее, выгодополучатель, лично он. Нобелевская премия, всемирное признание, освобождение от всех, блин, попробуй теперь его куда-то посадить.
Если бы он сидел, пил, упал, а после этого умерло все кафе. Вот это я сказал, да, это боевое отравляющее вещество. Вы что считаете, что у нас тут идиоты, мы готовим боевое отравляющее вещество, которое на поле боя надо применить следующим образом. Догнать бойца противника и с ложечки его напоить. Возможно, в этих случаях он умрет. Вдумайтесь, вот сам этот процесс.
Доказательство должно быть одно. В чем проблема-то создать такую комиссию, которую допустить до немецких врачей, до немецких анализов, проводит открытую, я не знаю, там, дискуссию с прямым эфиром и тому подобное, и каждый рассказывает, в чем здесь проблема. Ну и давайте, каждый докажет, пусть выйдут немецкие специалисты и врачи, скажут, да, вот анализы в крови, такие-то, такие-то.
Навальный для меня ясно был отравлен в России, ну, по всей видимости, в Томске. Но выяснил, что он был отравлен британскими спецслужбами, я думаю. И известно, что заказал его отравление, я думаю, Владимир Ашурков, тоже известно, который боролся в последние месяцы с Навальным за контроль на МБК.
Ну вот, начинали с Сергея Маркова, закончили Сергеем Марковым. Для тех, кто слушает нас по радио, сообщу, что вы слышали. Ну, это такой, может, такой монолог. На самом деле, он не очень друг от друга отличаются, эти выступления. Это были Сергей Марков, Франц Клинцевич, Арам Габрилянов. Если суммировать, вот я сейчас все это обращу к Ивану Жданову, если суммировать, чего они хотят и почему у них возникают сомнения, что он не умер. Он должен был, вот если бы это был яд по полной программе, то с ним уже должно было случиться самое страшное. Очень сложно отравить человека, который движется. То есть он туда-сюда, как куда его всунешь между его перемещениями, этот яд. И когда задаешь им вопрос, что могло бы вас убедить, это вот должны выйти немецкие врачи и как-то лично сказать, видимо, Дмитрию Пескову или Владимиру Путину, что... Ну вот мы нашли эти анализы. То, что им это говорит Макрон или Меркель, это, видимо, не убеждает, а должны это сказать врачи. Иван, скажите, пожалуйста, как этих людей можно убедить? Вот как западная сторона должна постараться, что она должна показать, как она должна это оформить, упаковать, чтобы российская пропаганда и политики, и Песков сказали, да, похоже, что да, это доказательство.
Слушайте, извините, может, у меня там устал за последние недели, но у меня такое ощущение вот сейчас после этого интервью, что там вы посетили какую-то там больницу, может быть, где умалишенные сидят, и как-то вот это примерно такой же уровень обсуждения. Ну, то есть, зачем это обсуждать? Ну, это какие-то люди совершенно не влияющие никак, ни на политику, не имеющие какие-то, не тот, кто не может там сложить 2 плюс 2. Ну вот у меня примерно такое же ощущение. Мне кажется, для всех разумных людей это достаточно очевидно. И я лишь могу привести в пример заявление Германии, которую Россия же обращается через Генеральную прокуратуру для того, чтобы передали образцы. Ребят, ну не делайте, вот по сути заявление, я его сейчас переведу на свой язык, не делайте из нас дураков. У вас 48 часов Алексей Навальный находился в больнице. У вас есть все пробы и анализы, вы сами можете отлично сделать в Омской больнице все пробы, всю кровь и все другие образцы, которые вам для этого необходимы. Не делайте из нас дураков. А вот обсуждает Сергея Маркова, но извините, нет. Я не буду.
Понятно. То есть раз ничего нового не появилось, вот вы считаете, что ничего нового там в Германии, вот, снятого с Алексея Навального, не появилось, и у вас все это есть. И раз вы не верите тому, что есть у вас, вас никто не сможет убедить. Вы сами это должны были установить. Раз вы это не установили, невозможно с вами разговаривать и убеждать.
Так. Давайте просто скажем очень просто для вот этих людей, что человек не может впасть в кому за 2 дня до отравления. Это было бы слегка странно. Вот это, пожалуй, достаточный ответ, чтобы исключить того, что в Германии что-то появилось.
Да. Спасибо большое, Иван. Но, тем не менее, если зрители федеральных каналов нафаршированы версиями о том, что ровно вот он специально впал, видимо, как-то вот в эту кому, как-то его ввели для того, чтобы в Германии его отравили. Это все мы уже слышали, мы это обсуждали, мы этими глупостями заниматься больше не будем. А сейчас мы с вами послушаем очень жесткую резолюцию Совета Европарламента, которая вчера была принята абсолютным большинством голосов. И да, неожиданные вещи там прозвучали. Давайте послушаем.
Европейский Союз решительно осуждает попытку убийства Алексея Навального и выражает свою крайнюю озабоченность по поводу неоднократного использования химических нервно-паралитических агентов против русских граждан. Призываем Совет по иностранным делам занять активную позицию по этому вопросу на его встрече 21 сентября. Требуем, чтобы Европейский Союз как можно скорее учредил список амбициозных ограничительных мер в отношении России и усилил существующие санкции против России. Европейский Союз настоятельно призывает к развертыванию таких механизмов санкций, как разрешить сбор и замораживание европейских активов коррумпированных лиц в соответствии с заключениями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Европейский Союз призывает российские власти положить конец преследованиям, запугиванию и насилию и подавлению их политических оппонентов путем прекращения преобладающей атмосферы безнаказанности, что привело к гибели многих журналистов, правозащитников и оппозиционных политиков. Европейский Союз также подчеркивает необходимость обеспечения того, чтобы такие люди могли осуществлять свою законную и полезную деятельность без какого-либо вмешательства и без страха за свою жизнь или за жизнь членов своей семьи и друзей.
Ну вот, Иван, я вас не прошу комментировать там благие призывы. Это, конечно, надо делать, обеспечивать, но это не очень, наверное, осуществимые вещи. А вот санкции, по поводу санкций в адрес персонажей, главных героев в расследовании вашего фонда. Как вы расцениваете эту меру? Насколько она реалистична? Будет ли она принята, реализована? Вот как вы ее расцениваете? Вы одобряете?
Исходя из принципов Фонда борьбы с коррупцией, наша деятельность ориентирована на Россию. И мы ждем реакцию всегда, прежде всего, от российских граждан и там иностранное какое-то воздействие. Ну, это такой скорее фон нашей деятельности и такое последствие. Но нам всегда приятно, что у тех фигурантов наших расследований, у тех людей, которых мы считаем, безусловно, коррупционерами, возникают какие-то проблемы, связанные с законом и то, что является последствием наших расследований. Это нам, безусловно, приятно. А Евросоюз обладает широким механизмом, правовым механизмом для какого-то воздействия. Я не очень верю в заявление Европарламента. Европарламент не обладает такой силой, которой обладают органы именно Европейского Союза. Но, тем не менее, я приведу пример. Например, в 2019 году Европарламент тоже принимал резолюцию по поводу допуска московских кандидатов Ильи Яшина, Любови Соболь, вашего покорного слуги, на выборы в Мосгордуму. Это не привело к каким-то конкретным результатам. Тем не менее, приятно, что такая резолюция есть, и призыв расследовать где-то написан на бумаге, и где-то это может быть потом пригодится.
Это было бы полезно, в кавычках, для героев ваших расследований попасть под санкции, а там говорится буквально о том, что имущество может быть, счета заморожены загранично, это было бы неплохо.
Ну, для нас любые законные последствия, любое преследование по закону, в соответствии там, с европейским законодательством, российским законодательством, прежде всего хотелось бы, чтобы в России на них всех возбудили уголовные дела. Но это тоже приятно, безусловно, для всех тех, кто создавал эти расследования.
Спасибо вам, Иван, огромное за участие в нашем эфире. Я напомню, телефон 8 800 222 12. Уважаемые зрители и слушатели, какие у вас возникают вопросы, какие мнения по этой ситуации? И верите ли вы, что существует? Мы уже спрашивали вас, но существует нечто, что заставит российскую сторону поверить в то, во что верит вот этот мир, Европейский парламент, большинством голосов, который все это принимает. Андрей, как вы расцениваете эту резолюцию?
Ну, действительно, Европарламент – структура влиятельная, но и резолюция – это, конечно, не просто публицистика, но в некотором смысле это не... Это документ, который не несет каких-то правовых последствий немедленных или впоследствии. Это выражение позиции, консолидированной позиции Европы. Все-таки европарламентарии – это люди довольно серьезные, многие из них там бывшие премьер-министры и так далее, и так далее. Но так Европа к этому относится, так она это воспринимает. Отменить это уже невозможно. Эти представления, они зафиксировались. Если те люди, которые затевали отравление, хотели преподнести подарок, допустим, тому же Путину, как кошка приносит мышку в зубах хозяину, они, конечно, совершили очень серьезную ошибку. Это, опять же, из-за недооценки масштаба фигуры, против которой совершено вот это преступление. Уже недооценивали в 2013 году. Путина убедили в том, что Навальный наберет несколько процентов голосов и на выборах мэра Москвы, и все увидят, насколько слаба оппозиция и насколько слаб оппозиционный лидер. Он едва не выиграл у мэра Москвы Собянина выборы.
Едва ли до второго тура не
дошло. После чего, естественным образом, эту ошибку решили не повторять и заблокировали любое легальное участие в политике. Так вот, здесь совершена та же самая ошибка. Ну, обезглавили бы оппозицию, да, и проблема была бы решена. Вот это, очевидно, попытка одним махом решить проблему. А то какие-то уголовные дела, никак его не посадишь. Все время какое-то беспокойство, какая-то невнятица с будущим российской политической оппозиции реальной. Вот, смахнули со стола фигуру. Последствия оказались тяжелыми.
Не просто оказалось ее смахнуть вот так.
Я думаю, что сейчас та же самая Европа ищет способы, как бы ей сохранить хоть какой-то уровень отношений с Россией, потому что дипломатический уровень, экономический, торгово-экономический. Но в то же самое время, а как вот строить теперь эти отношения, если эта страна уже совсем раскрыла все карты, выложила на стол все эти Боинги, Скрипали и все остальное, а тут еще и Навальный. И, конечно же, Запад будет маркировать Навального как человека уже мирового масштаба, не российского. Во-первых, защищая его от дальнейших проблем возможных, потому что этот человек не останется на Западе, он вернется. Он, говоря языком улицы, отмороженный, да, он не отступит. И, с другой стороны, это будет признание его заслуг и признание, собственно, преступности режима политического, при котором это становится возможным, это становится системой, это становится регулярными событиями.
Нам звонит Ильдар из Уфы. Здравствуйте, Ильдар.
У меня такой вопрос. А почему тогда все туда, в Европу сырье все туда отправляют, газ туда, нефть, вот трубу туда гонят? И вот этот вопрос, автомобили все тут, нет, немецкие все, а понимаешь, а то в противодействии Западу как будто, а на максимальных местах ездим. Кормим их экономику, все, понимаешь, вот все в этом роде. Такой вопрос.
Мы не кормим экономику Запада, вообще мировая экономическая система построена на разделении труда.
Что ж мы тогда вообще
на торгово-экономическом обмене,
отношения.
Да. Несмотря России. На санкции и контрсанкции, Европа остается одним из главных торгово-экономических партнеров России. К взаимной, естественно, выгоде сейчас, я думаю, с этим будет больше проблем. Европе пока еще нужен газ некоторое время, пока не произошел так называемый энергетический переход, декарбонизация. Европа переходит на другие источники энергии. Россия скоро останется без рынков сбыта. России страшно нужен этот самый несчастный газопровод.
Северный поток-2.
Потому что нам нужно куда-то девать наше топливо. Вот. Наша экономика не приспособлена к будущим изменениям
энергетическим. Андрей, смотрите, история с Навальным, она же прямо напрямую, просто шандарахнула по этому газопроводу. работу по Северному потоку-2, он действительно под угрозу. Он действительно сейчас больше угрозы над ним еще не нависало, какими бы ни были, вы помните, санкции, и Крым, и Донбасс, и так далее. Но вот сейчас самая острая опасность над ним нависла. То есть я вижу эту панику. Это действительно видно, что паника охватила там, потому что закладывались на него серьезно. Серьезно, это очень такое слабенькое слово. Как они... То есть, получается, разруливать-то надо ситуацию с Навальным. Надо.
Да, а инструменты потеряны, их просто нет. В этом огромная проблема. Нужно было раньше думать. Это означает, что система немножко разбалансирована, политическая система, да, или там репрессивная система, когда одна часть системы не знает, что делает другая. Вот все эти разговоры о том, там, выгодно Путину, невыгодно, и с обвинениями тех экспертов, которые говорят, что Путину это невыгодно. На самом деле, я думаю, что Путин здесь ни при чем. Он как бы потенциальный бенефициар с точки зрения тех, кто это делал. Я уверен, что государство имеет прямое отношение к этому преступлению. Аутсорс это или не аутсорс, как бы, так сказать, наемные убийцы или убийцы из самой системы типа Баширова и Петрова. Но сломали просто все, что только можно было сломать. То есть мы идем к абсолютной экономической изоляции. Это же скажется потом и на все-таки каким-то образом, несмотря на серьезное равнодушие населения, все еще остающееся, это скажется на настроениях социальных населения. Но вот как-то нужно аккуратнее быть, потому что, опять же, раз уж мы завязаны на экспорт нефти и газа, и другой экономики у нас нет, но, наверное, нужно было как-то обволакивать эту экономику нормальными политическими, дипломатическими усилиями.
Вот.
Делать комфортной эту ситуацию для себя.
Я вижу, что звонит нам Елена из Ульяновска. Елена, я вот сейчас вас подключу, я просто хочу сказать Андрею, что, конечно, вот очень странная ситуация, когда говорят, что ему это невыгодно. Они не могли предвидеть таких последствий. Им это в голову не могло прийти, что...
Недооценили,
что вот эта резолюция, вот эти жесткие меры, это угроза потока, который завис на одной ниточке. Они не могли этого представить. И если исходить из того, что этого представить заказчики этого преступления, если... нельзя так называть, пока не было суда, но мы уже понимаем, что с ним поступили вот так... И если они все это не предвидели, то, конечно, это выгодно. Он им просто надоел. Сидел человек, который тюкал так.
Они не связывают одно с другим.
Конечно, он им действительно, конечно, выгодно. Но это же, люди, которые, наверное, сейчас уже очень многие в интернете, я все думаю, что не такое количество в России, как где-то еще, но это вынимается очень яркое, очень талантливое, критическое звено. И если вы посмотрите, уважаемые зрители, на этот YouTube, то ведь вы равного-то не найдете критика власти по части эффектности, эффективности, остроумия, в конце концов. Я уж не говорю о внешней картинке, потому что парень-то красивый.
Вот опять же добавили ему узнаваемости.
Добавили узнаваемости.
И во всероссийском масштабе тоже.
Во всероссийском теперь уже никто...
Во всеобщемировом.
Это впервые, я услышу говорить о реакции обычной аудитории телевизионной, то теперь у них вообще появился новый герой, о котором они вообще не знали, теперь они о нем знают. И если он выздоровеет, я надеюсь, выздоровеет и вернется, эта аудитория удивится. Вы столько нам о нем говорили, а где же он в качестве ведущего, участника и так далее? Куда вы его опять дели? Елена, здравствуйте, из Ульяновска. Говорите, пожалуйста.
Да. Здравствуйте, Елена. Спасибо вам за вашу работу. Всегда очень с удовольствием смотрю ваши эфиры.
Спасибо вам большое. Говорите, что вас еще в этой истории удивляет, пугает, настораживает? Что еще непонятно?
На самом деле, кажется, я для себя имею абсолютно ответы на все вопросы. Я понимаю, кто бенефициар, опять же, на мой взгляд. И я искренне радуюсь тому, что ситуация с Навальным такая трагическая, с самого начала, тем не менее, вот так интересно разворачивается ситуация, что Алексей Навальный, на мой взгляд, может стать, и вы из этой ситуации получить очень большие бонусы, и то, что он получает сейчас мировое признание, это тоже такой очень неожиданный поворот, мне кажется, на который действительно власти не рассчитывали, что ситуация будет складываться таким образом. И меня это по-человечески и с политической точки зрения очень радует, как гражданина нашей страны.
Да, да, не рассчитывали. Еще есть один момент, что когда все это случилось, Алексей Навальный неожиданно вышел, это до заявления, до разговоров с Макроном, еще до иностранных заявлений, он неожиданно оказался в центре внимания новостей российских федеральных каналов, неожиданно, и в центре внимания ток-шоу. Почему его так много? Его не было совсем, эта фамилия не упоминает. И вдруг его стало много. Потому что, мне кажется, они даже не надеялись, что он снова появится. То есть теперь можно, когда он молчит и не может ответить, он лежит там в коме, можно о нем говорить? А почему о нем не говорить? Он совершенно безопасен. Все, теперь мы можем о нем говорить, что да, есть такой человек, был такой человек. Почему нет?
Не, ну теперь-то нужно выстраивать линию обороны, линию атаки и контратаки. Это совершенно другая история, это другой креатив, это другие всякие выдумки, это другие крики во время этих самых ток-шоу. Кстати говоря, возвращаясь к тому, что не просчитали экономические последствия, можно сказать, что это связано, очевидно, с тем, что в западной стороне, наша сторона переговорная, в виде таких же циников и прагматиков. Вам все равно этот газ нужен. Мы все равно с вами договоримся. Мы знаем, что вы такие же циничные, как и мы, и на самом деле вас это абсолютно не волнует. Но моральный аспект этой истории и моральное давление атмосферное, которое сложилось вокруг Навального, таково, что даже самым циничным и прагматичным людям, которые имеют дело с нашим режимом и действительно брови, может быть, и не повели, когда эта самая история случилась, им приходится учитывать вот эту морально-политическую атмосферу в буквальном смысле слова. И, соответственно, прагматический проект повисает на волоске. Также, между прочим, когда выстраивались отношения в старые времена там, по линии Брежнев-Никсон, собственно, американская администрация их строила именно на прагматизм. Не будем упоминать вот, нарушение прав человека в Советском Союзе, там, элиминируем Вьетнам, нам нужно вот сейчас договориться по конкретному какому-то торговому договору. Были такие позиции, они всегда остаются. И всегда есть люди с той и с другой стороны, которые относятся цинично, прагматично к таким вещам. Но сейчас это уже не срабатывает. Все. Навальный просто занял собой все информационное пространство. И все моральное пространство и политическое в отношениях между Россией и в общем целым миром, на самом деле.
Вы можете сравнить по степени недооцененности российскими властями, Кремлем, вот этой ситуации с Крымом. Ведь когда они принимали решение об аннексии Крыма, они же тоже наверняка не думали, что насколько, на какие годы это аукнется. И для того же Крыма, который живет, в общем, в изоляции, в который даже собственные банки стесняются зайти, чтобы не было неприятностей там у них с их капиталами на Западе.
Я думаю, что сравнимые вещи по непросчитанности последствий. Но в чем разница? Здесь все-таки последствия можно было как-то просчитать. Но сесть рационально, сухо как-то. Крым, мне кажется, в существенной части был решением лично Путина. И решением очень эмоциональным, когда ему было наплевать уже на последствия. Просто вот он разрывал тельняшку на своей груди, вот все забираем наше, а там хоть трава не расти. Это, конечно, было опрометчивое решение, но здесь мы погружаемся в сферу психологии автократа, как она устроена, да, это такая зыбкая сфера, но по нему было видно, что он готов и врать напрямую. Ну, врать нас не удивишь, с одной стороны. С другой стороны, было видно, что он эмоционально заряжен на это решение. И последствия для него – это уже вещь вторичная в случае Крыма. Сейчас Беларусь тоже очень важна. И, может быть, кто-то в Кремле думает, что присоединение Беларуси может поднять все лодки для власти, я имею в виду рейтинги и какое-то иметь народное воодушевление в качестве последствий. Но сейчас действуют чуть осторожнее. Хотя они не скрывают того, что с удовольствием бы скушали бы эту территорию.
А это случайно в одном пакете шли две эти резолюции? Даже вот табличка голосования была одна по Беларуси, по Навальному.
С одной стороны, случайно, с другой стороны, эти события идут просто в параллель. И глаза разбегаются между двумя этими событиями. С одной стороны, белорусские протесты, невиданные по масштабу и высокой политической культуры. С другой стороны, история с Навальным. От этого деваться, собственно, некуда. И два диктатора, два сапога пара. У одного одна история, у другого другая. И каждый соревнуется с другим, как бы прикрыть последствия вот этих всех неприятных событий, как бы получше соврать и как бы получше обвинить Запад в том, что он сам во всем виноват.
Что же касается, вот я бы хотела нашим слушателям сообщить и зрителям, которые еще не читали интервью BBC с Марией Певчих, о которой мы ничего не знали. Мы не знали об этой соратнице Алексея Навального и фонда ФБК до того, что случилось. Это был совершенно непубличный человек. Она в этом интервью говорит, что она принимала участие во всех этих расследованиях. Она даже была, как вот она себя называет, руководителем отдела расследований фонда ФБК, и говорит, что они вместе с Алексеем писали сценарии, они вместе ездили. Она говорит, что вот они его, как-то она так забавно выразилась, мы его с собой там брали, а потом мы его отпускали и ехали дальше снимать, потому что мы его подснимали, там, скажем, в Томске, подсъемки были для их новых работ, а потом мы должны были ехать дальше по некоторым еще городам. Она даже сказала, что они еще должны были дальше Томска, не сразу в Москву возвращаться, а смотреть, как идут выборы еще в каких-то ближайших сибирских городах. Вот она сейчас говорит о том, что 10 лет она была с этими людьми, вместе делали расследование, но вот она не публичная. Она... Хотя власти о ней прекрасно знали. Она говорит, что все, что обо мне появлялось, вот сейчас появляется, это совершенно очевидные кадры наружки, слежки. То есть она говорит, я вижу себя в каких-то размытых версиях на улице, машущей руками, как-то еще. Это все вот снято с камер. То есть они прекрасно знали. То, что существует такой человек, они знали, власти. И тоже интересный момент, что когда все это случилось, они уже было известно, что она там была, в Томске, что она потом окольными путями через Новосибирск прилетела в Омск, потому что нет там прямого рейса между Томском и Омском, она через Новосибирск прилетела. И знали это тоже, и тоже очень долго держали почему-то эту информацию о Марии, власти. Вот это вот такая загадочная совершенно история, о ней не говорили ни соратники, ни власти российские, почему-то вот это придерживалось. Бог с ними, это уже, наверное, мы не догадаемся. Но главное, что я вам хотела сказать, что в этом интервью она заявила, что она к нему ходит каждый день в больницу, что он еще не способен осознать все, что случилось, потому что человек, который был такому воздействию подвержен, он действительно просто не сразу. Это должно пройти еще время, чтобы он понял, как это, что это слишком серьезно, слишком глубоко, чисто физиологически и ментально. Но говорит она, что по сравнению с тем, что было, это просто, вы считаете, что он чувствует и выглядит волшебно. И, Андрей, что вы думаете все-таки о том, что мы верим, что его поставят на ноги, а его желание, вы уже начали об этом говорить, о его категорическом желании вернуться в Россию?
Да, для фигур меньшего масштаба с целью сохранения жизни, наверное, иногда лучше просто отсюда уезжать. Да? Когда людей избивают, преследуют, вешают уголовные дела, тем более молодых, иногда многие не выдерживают и просто просят убежище. Навальный символ политической оппозиции в России, во многом символ в том числе гражданского общества, не всего, конечно, гражданского общества гораздо более широкое понятие, чем политическая оппозиция. И судя по его биографии, конечно, он не отступится от того, что он делал. Это называется политическая борьба, борьба за власть. Никто этого не скрывает. Это в политике нормально. Он всегда был основным оппонентом Путина, безусловно. Поэтому, собственно, его Кремль не называл, делая вид, что такого человека не существует. Он малозначащий. Но сейчас из просто оппонента он превратился в фигуру гораздо более сильную, с гораздо более мощной харизмой. И это будет создавать из года в год проблемы режиму Путина и самому Путину. Тем более, что, я надеюсь, теперь он будет защищен какой-нибудь безусловной международной премией.
Андрей, мы видим, что Мария Колесникова в соседней Белоруссии порвала паспорт и не захотела уезжать. И чем все закончилось? Тем, что она полностью парализована. Ее деятельность парализована, да, она в тюрьме, ей предъявлено обвинение, и Евросоюз ничего не может сделать. Ее вытащить из тюрьмы физически невозможно.
Как и других лидеров Координационного совета оппозиции, но с Навальным чуть другая история, и у него чуть другая узнаваемость.
Хорошо, будем за этой историей продолжать, конечно же, следить. До свидания.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».